Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 4 минуты, пятница, ноябрь, день 23. А в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. ДД дает общую загруженность по Москве в 8 баллов, оценивает, да? И Яндекс также в 8 баллов. Тяжело на улицах столицы. Ну и я, в общем, приехал сегодня на метро, ну, потому что времени не было, на машине бы никак не успел, и вообще на машине тяжело. Вот вчера я ездил на машине, и, честно сказать, большого удовольствия это, конечно, не получил, потому что, ну, такие пробки. Как вы это делаете, я не знаю. То есть для меня это все еще загадка, но вы это делаете. Цена нефти марки Brent опустилась ниже $61 за баррель впервые за год. Падение котировок продолжилось после заявлений Саудовской Аравии о рекордном росте добычи. Вот так вот оно сегодня произошло. Эта новость в 16.30 появилась, ну и так далее. На нашем сайте говорит Москва. Заходите, кстати, читайте новости, это правильно. И подписывайтесь на наш телеграм-канал. Вы все еще не подписались на наш телеграм-канал, так я вам расскажу, как это сделать, если вдруг. Я знаю, что иногда нужно объяснять это, люди не понимают. Радио говорит Москва. Одно слово латиницей. Радио говорит Москва. Это телеграм-канал наш, где можно читать новости. Уже в нем 26 тысяч человек. Я помню, когда в нем было 1000 человек. Я помню, когда там было 25. Сейчас 26 тысяч. Ну, давайте как-то активнее еще. Вперед, вперед. И, между прочим, если я не ошибаюсь, вошли там в какой-то уже рейтинг. Медиалогия нас посчитала как один из таких крупных телеграм-каналов. Или не медиалогия, я не помню, кто там считает. Ну, короче, есть специальные какие-то ребята, которые считают, и мы там уже вошли в новостные каналы, наконец-то в топ. Ну, а я надеюсь, что рано или поздно мы станем там первыми по цитируемости. Ну, естественно, потому что радиостанция наша среди радиостанций первая по цитируемости. На втором месте «Эхо», и, ну, где-то они там, ну, я не скажу, что в два раза, на треть они точно отстают. Иногда надо в два раза. Вот, так что подписывайтесь на «Говорит Москва» в Телеграме, да, не забывайте об этом. Это важно для нас, ну, и важно для вас, наверное, потому что, а чё? Там самые, что ни на есть, новости. Мне тут по секрету сказали, что некоторые политологи, приходящие к нам на эфир, сильно хвалят наш телеграм-канал новостной, да. Они говорят, вот хочешь новостей, это говорит Москва. Все правильно, все верно, так оно и есть. А, собственно, почему я про нефть сказал? А про нефть я сказал, потому что, наверное, мы должны были ожидать, что после того, как нефть упала, упадут цены на бензин. Кто-то, наверное, ждет. Нет, это не так устроено, никакие цены на бензин не упадут. Все, на всякий случай просто говорю, если кто-то до сих пор живет иллюзиями определенными и считает, что это может произойти. А нет, не может этого произойти. Тем временем МЧС проверяет информацию о взрывах и пожаре в Щукине на северо-западе Москвы. В пресс-службе столичного главка ведомства корреспонденту радиостанции «Говорит Москва» сказали, что поступил вызов по адресу в Большом Волоколамском проезде, это недалеко от станции МЦК Панфиловска. Если вы станете свидетелем этого пожара, то вы, опять же, можете присылать свои сообщения и фотографии на Telegram «Говорит МСК-бот». Это для того, чтобы связаться с нашим эфиром, есть такой «Говорит МСК-бот». И туда можно присылать фотографии. Также, если вы сейчас рядом с этим пожаром можете что-то рассказать, прям набирайте 7373948, это телефон прямого эфира, и расскажите, что там да как, нам интересно. В Англии упали цены, пишет Макс. В Англии, может, и упали, может, и в Китае где-то упали, в России не упали. Я же вам говорю про Россию, или вам интересно услышать про Англию? Это, конечно, здорово, наверное, но вы-то покупаете в России бензин. Нефть 17.00 пробила $59 бэха-трешка, мне сообщает, так подписывается наш слушатель. Будем говорить сегодня про китайский Дольче и Габбана, пишет Денис. Можно поговорить, скандал большой. Ну, давайте прямо сейчас об этом и поговорим. Итак, Дольче и Габбана извинились перед китайцами. Модельеры записали видеообращение. Что они бы сказали, что теперь они, ну, признались, потому что они всегда горячо любили Китай, и многочисленные поездки заставили еще больше полюбить китайскую культуру. И вот что они говорят: еще раз хотим выразить свои глубочайшие извинения китайскому народу во всем мире. И обращение их заканчивается словами «простите». Собственно, а в чем скандал? Они взяли да сняли видеоролик Дольче и Габбана, на которых китайская модель ест палочками итальянские блюда. Пиццу, спагетти и каноли. Ну, вот каноли у нас, наверное, не все знают, но спагетти и пиццу точно знают. А за кадром мужской голос дает ей советы, как лучше справиться с непростой задачей, играя на двойных смыслах, как написано. Я не знаю, что это значит. Многие в Китае сочли видео унизительным и даже расистским. И в результате крупнейшие китайские торговые интернет-платформы сняли с продажи товары бренда. А я вот все думаю, да, когда они прикалываются, итальяшки, ну, это Дольче и Габбана, что, итальяшки или нет? Когда они прикалываются над китайцами и над тем, как китайцы палочками едят спагетти, они вообще в курсе, откуда у них спагетти появились? Так, вообще, итальянцы в курсе, откуда они едят спагетти? Кто придумал-то лапшу вообще, они знают или нет? Итальянцы вообще знают, что они у китайцев позаимствовали спагетти, в принципе? Или не знают? И они типа над ними насмехаются, над китайцами. Да, это неприятно. Неприятно вообще, конечно, наблюдать за тем, как западная цивилизация иной раз глумится над восточными цивилизациями, которые старше. Гораздо старше и гораздо, наверное, глубиннее вообще, в принципе. Глубиннее. Можно так выразиться? Китай, в свою очередь, перестанет поставлять доширак, пишет Борис Байкер. Габбана не привыкать, Селену Гомес назвал «агли», пишет Санчиксон. Селена Гомес, такая певица есть, «агли». Я бы не сказал, что Селена Гомес очень уж красивая. Заренко сказал с утра, что все русские тупые подонки, пишет 92-й. И добавляет, что он меня и моих родителей поздравляют. А при чем здесь мои родители и я? Все очень просто, 92-й. Своим поздравлением вы как раз подтверждаете те слова, которые, возможно, сказал наш главный редактор. Но, во всяком случае, может быть, вы так услышали. То есть вы как раз как подонок себя и ведете, и да, да. Что, вы хотите поговорить о моей семье и моих родителях? Ну, на расстоянии, наверное, вам это будет делать удобно. Такие все нежные стали. Женщины обижают меньшинства, обижаются бодипойтищики. Я не знаю, что это такое. Обижаются позитивщики, наверное, да? Феминистки обижаются, нации обижаются. Мир превратился в одну большую нежную обиженку. Альберт С. Не, ну, конечно, лучше было во времена Колизея, да? Ну, давайте так скажем. Во времена гладиаторских боев, когда жизнь человека стоила ноль. Оно, конечно, было лучше, оно было прекраснее. Да? Зачем воспитывать друг в друге терпимость? Давайте лучше пестовать друг в друге ненависть. Это же прекрасно. Я вообще не против того, чтобы быть обходительнее друг с другом. И думать о том, как твои слова отзовутся в сердцах определенных людей. Ну и если уж они обиделись, а ты не хотел их обидеть, признаться в этом. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алексей, добрый вечер.
Да, да, пожалуйста.
Ну, знаете, я видел эти ролики, посмотрел специально.
Да.
Чтобы все знали, каноли — это такая, это итальянский десерт, это такая трубочка, внутри которой белый крем.
Да.
На итало-американском сленге в США, в маленькой Италии, там, где живут итальянцы, это сленге обозначает, ну, собственно, то, на что оно и похоже, да?
Ну, то есть, возможно, речь идет о половых органах.
Мужских, надо
понимать. Да, ну, естественно, да.
Да, да, ну, чтобы все правильно понимали. Вот. Поэтому, собственно говоря, но я хочу заострить внимание вот на чем. Это очень прикольные ролики. То, что она ест спагетти палочками, ну, это, вот понимаете, можно это увидеть как какой-то расизм или какое-то издевательство над китайской культурой, а можно увидеть как смешение культур, да, как то, что мы там
европейцы. Да ну, китайцы, ну, слушайте, ну, правда, ну, когда выставляют китайцев идиотами, которые едят палочками пиццу, за каким чертом китайцам есть палочками пиццу? Палочки, слушайте, для одного, ну, блюда, для другого блюда есть другие инструменты, во-первых, да, а можно и руками.
Алексей, вот смотрите, вы плов едите.
Да.
Вы его чем едите? Вилкой, ложкой?
Рукой. Рюками. Я же рукой. Это из Средней Азии, я же.
Ну, да-да-да. Ну, вот большинство жителей Москвы едят его там вилкой или ложкой. Но это же не
фу, знаете, омерзительно.
Да, мы же...
Дураки.
Ну, нет, это не омерзительно.
Нет, это омерзительно. Фу, разные, фу. Поэтому... Фу, просто чем омерзительно. Страшно, вы еще скажете, что бешбармак, едите вилкой или ложкой. Как это ужасно. Не идите бешбармак, вы пробовали его когда-нибудь?
Да.
Вот чудесный.
Не мое.
Не ваше? Мое, точно?
Не мое.
Боже, слушайте, да. Ну ладно, может быть, это было невкусно приготовлено, бешбармак просто кайф. Ну, не ели никогда бешбармак, если настоящий, это же удовольствие. И, конечно же, руками, да. И, конечно же, из общей тарелки. Да, так будет удобнее, и так будет вкуснее, конечно. Да, и плов руками, а как же, а иначе невкусно. Если плов есть не руками, то это невкусно. Это все равно, что есть те же самые роллы или суши там, да, есть их вилкой. Вот я видел людей, которые едят роллы вилкой. Ну, абсолютно форменное уродство какое-то. А вот палочками вкусно. Эстетика подходящая. И плов руками, конечно, не ложкой же. А? Ногами, пишет пес. Ногами не видел, чтобы ели. Руками, да. А ногами давить виноград, чтобы потом получилось вино. Вы не в курсе этого? Смотрели такой фильм «Укрощение строптивого» с Челентано? И там был такой момент, где он под музыку давит ногами виноград, чтобы выдавить из него сок, а из этого сока потом сделать что? Вино. Кажется, омерзительно. Человек виноград давит ногами, правильно? Что там у него на ногах может быть? Но нет. И вы пили, возможно. Возможно, кто-то из вас пил такое вино. Это если оно хорошее, качественное, дорогое вино. Не, оно может быть какое-то ширпотребное, где-нибудь прессами какими-то сдавленными. Но вот так вот, чтобы теплота чужих пяток чувствовалась в вине. Это дорого стоит. Это дорого стоит. Так же и плов надо есть руками. Так же и пиццу надо есть руками. А макароны, если уж спагетти, можно и вилкой. Ну, а все остальные, какой-нибудь вок, конечно, палочками. А как еще? Стошнило, спасибо, говорит Плюшевый. А грибок на ногтях, на ступнях, пишет Санчиксон. Так и замечательно, бродить лучше будет. В чем проблема-то? Я не понимаю. Что? Какие-то вы вообще нежные люди. Вот вам нравится европейцам, да? Вам нравится. Хотя европейцы считают русских не европейцами, но тем не менее я точно понимаю, что мы как раз часть европейской культуры. Может быть, мы, конечно, отшибе в каком-то смысле. Нас не хотят признавать частью европейской культуры до конца. Некоторые европейцы. Но так оно и есть. Мы западная европейская культура. И что можно сказать по этому поводу? Вы, конечно, надменно как-то себя ведете. Вы себя ведете как чертовы рай. Расисты какие-то. Вы от бедности и недостаточной протяженности во времени своей культуры полагаете, что именно вы делаете правильно. То есть вам кажется, что кузнечиков есть это плохо. А вообще кузнечики это хорошо, это белок. Если я не ошибаюсь, и люди едят, и прекрасно. Вы не едите бамбуковых червей. Почему вы не едите бамбуковых червей? Это вкусно, говорят. Ну и что? Понимаете, вот я был во Франции, был в Лионе. Да, вот вам Европа цивилизованная. Заказал блюдо, ткнув пальцем в меню на французском, еще и от руки написанном. Чем меня накормили? Ну, сначала было непонятно чем, потом я выяснил. Это были свиные кишки. Свиные кишки. Я не знаю, что лучше, съесть змею или свиные кишки. Как по мне, потроха свиньи – это что-то ужасное. Но вот французы едят. Французы едят лягушек. Прям лягушек. Французы, и не только французы, едят улиток. Улиток. Это ужасно. Это ужасно. Но ничего, никто к ним не придирается. Никто не смеется над ними. Давайте будем смеяться над китайцами, что ли? Над кем? Над китайцами, которые, в принципе, старше нас. А это старше нас. Это все. Это, китайцы – это наши старшие братья. Для всей планеты Земля. Ну, может быть, с Индией они как-то там соревнуются, но в целом это наши старшие братья, это старшая культура. Они дольше живут, они больше знают, они больше видели. Они изобрели порох, когда мы не знали, что такое порох. Они изобрели бумагу, когда мы не знали, что такое бумага. Они изобрели все, когда у нас этого еще не было, и мы лазали по деревьям. Разве не так? Разве не так? И я говорю не только о нас, я и говорю и об итальянцах. Хоть итальянцы, конечно, и живут на землях Священной Римской империи, но тем не менее, во-первых, Римской империи больше нет, да? А во-вторых, Римская империя, она не такая древняя, как Китай. Правильно? Я правильно говорю? Вот и все. Так, что еще? Однорукий повар фарширует перец, пишет 60-й. Ноги не разрушают косточки винограда, поэтому это правильная многовековая традиция, говорит Элементал. Безусловно, Элементал. Прекрасно, что вы это понимаете. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, да, Михаил зовут.
Да.
Алексей, ну, намного все тоньше, китайцы не поняли. Ведь посыл-то какой, не про еду же там делать.
А про что же там дело?
Все очень просто. Сделано в Италии. Все, вот он, самый основной месседж. Сделано в Италии.
А, не китайцы делали, типа того.
Не китайцы делали, типа того, да.
Ну, это вообще оскорбительно. Мне кажется, китайцы сейчас делают все самое клевое.
Ну да, это вот оскорбительно.
Да, китайцы сегодня делают все самое клевое. Хотите, докажу?
Нет, ну, смотря в чем, опять же.
Ну, смотрите, стиль, вот...
Хотя не на то, что они сделали, изобрели шелк, но...
Нет, сегодня китайцы делают все самое клевое. Айфоны делают китайцы. Ну, их придумывают американцы, ну, так скажем, сборище, все, то, что в Америке тусуется, которое, потому что американцы любят покупать чужие мозги, да, вот там, в Кремниевой долине, они придумывают, а делают их трудолюбивые китайские руки.
Хорошо, давайте...
Вот у меня Made in China написано.
Да.
Не, а, не-не-не, Designed by Apple in California, Assembled... In Design China.
Бал Италии, Дольче Габбана и так далее.
Ну, я лучше куплю китайское, чем итальянское. Китайское лучше итальянского, нет?
Да, я не знаю, мне все равно, я сейчас именно про этот ролик.
Я понял, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Однажды во Франции тоже на кишки нарвался. Фу, как они воняли, а французы ели, как будто это стейки были, пишет Андрей из Германии. Да, Андрей, это ужасно. А на китайской, не понимаю, дошик вкуснее пластиковой вилкой, пишет Алексей. А что вы с этим дошиком? Вас прям на нем перебило некоторых. Я вижу, вы пишете про доширак. Рассказываю вам, отсталый народ, европейский. Отсталая европейская цивилизация. Все эти быстрорастворимые виды лапши, это в основном яичная лапша. Это всего лишь навсего лапша, сделанная из яйца. Яичная лапша, так называемая. Бывает пшеничная, бывает гречневая, да, из гречки. Бывает яичная, а бывает рисовая, стеклянная. Фунчоза из нее делают еще, если обращали внимание. Вот, просто вы ели макарошки на протяжении столетий и не догадывались, что макарошки могут быть из гречки, макарошки могут быть из риса. А китайцы тысячелетиями едят это и не парятся вообще по этому поводу. И они вам показали, что такое яичная лапша. И говорят, вот яичная лапша, ты водой залей, она уже готова. Именно поэтому, когда вы в руки получили впервые вот эту стеклянную лапшу, то бишь рисовую лапшу, то бишь ту лапшу, которую используют для фунчоза и не только, вы ее переваривали. Потому что вы ее бросали в кипяток и в этом кипятке варили 15 минут, да? И превращалась она у вас в сопли, и вы не могли никак понять, что же происходит. А все очень просто. Ее, оказывается, нужно было только в этот кипяток опустить и тут же из этого кипятка достать. И вот вам готовая рисовая лапша. Ну что, ну дураки, ну отсталые, ну понимаете, идиоты. Давайте признаем, что мы европейский мир, западный мир, сильно отстает от Востока. Восток умнее. Во много раз. Мы сильно отстаем, мы идиоты. Мы ничего не понимаем. Стеклянная и рисовая — разные вещи. Стеклянная из крахмала, говорит Смедович. Сейчас. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло, Алексей, добрый вечер.
Да.
Ну, на самом деле, касательно итальянцев, бывшую территорию разрушенной Римской империи заняли дикие племена италики.
Да, ужасно. Соответственно,
да. И отсюда появилась Италия. А всегда меня поражала надменность вообще европейская. Ребятки, вы вспомните, вы духи придумали, чтобы не вонять.
Да.
Это
да.
Раз. А самый дорогой подарок из крестового похода для дам из сердца — это был кусочек мыла.
Ого.
Вот. И самое интересное, вы знаете, я тоже родился и вырос в Средней Азии, подтверждаю, плов руками в разы вкуснее.
Угу. Вот. Да.
И я еще рос среди корейской диаспоры. Вот. И когда оказался вопрос по поводу национального корейского блюда, из-за которого очень много копий сломано, как-то в одном споре мне человек доказывает: «Да вы понимаете, это же друг человека, как вы ей в глаза смотрите?»
А собаки-то?
Да, я говорю: «Слушайте, ребят, извините, а никто никогда не задумывался, что одна корова после войны выкармливала целиком деревню. У нас, извините, этому животному памятник должен стоять. Так вот вопрос, вы когда корову режете, вы в глаза смотрите?»
Да, а потом смеются над Индией. У них священное животное корова, они ее не едят, ха-ха-ха, идиоты.
На самом деле астрономия пришла с Востока.
Да.
что пришло с Востока. Это, понимаете, вот как Америка просто пытается чужими мозгами жить, чужими изобретениями. Точно так же Европа в средние века. Да, может быть, что-то отточили более искусно, что-то сделали. Но все основы, все пришло с Востока. И вот это неуважение к Востоку сейчас почему-то каким-то образом культивируется.
А это вот надменность такая. Молодой. Вы знаете, когда приходит молодой человек какой-то, и сидят старики, и вы, старые пердуны, ничего не понимаете, я всем расскажу. И верх надменности, конечно, это Соединенные Штаты Америки. Они уверены в том, что они знают, как надо строить мир, каким он должен быть, какова справедливость. Ну и они это рассказывают народам, которые тысячелетиями живут на планете Земля.
Но они же умники-то на самом деле долго и упорно ручку изобретали для того, чтобы в космосе писать.
Ну, говорят, что это неправда. Говорят, что это неправда немножко, понимаете, как бы.
Да?
Да, да. Ну, говорят, что это такое.
Существует легенда.
Анекдот, скорее.
Да. Они нужны людям.
Да, да, спасибо большое. Понятно. Не, понятно. Просто в определенный момент западная цивилизация, конечно, вырвалась вперед. Вырвалась. Тут скрывать нечего. Но ненадолго она вырвалась вперед. Вот обратите внимание на Китай сейчас. Они, опираясь на свои многовековые, в том числе, традиции, на трудолюбие, на опыт, да на все, потихонечку, полегонечку станут первой страной на планете Земля. Китайцы. Китайцы! Китай станет центром мира. Уже становится. Вы, может быть, не будете, но ваши внуки будут учить китайский. Есть, конечно, что-то не произойдет, какая-то глобальная мировая война, и опять все не будет разрушено к чертям, ну, как вы понимаете, да? Ну, а так в целом, ну, конечно, все, учите китайский, это же понятно. Вот и все, они поднимаются, и Индия поднимается, огромная, большая, сложная, с многовековой историей Индия, на которую всем плевать было в определенный момент, и единственное, что с Индией люди связывают, это, наверное, йога и вот этот трактат «Ветка персика», ну, короче говоря, Камасутра. Вот, вот все, больше ничего об Индии не знаем. Мы индийские фильмы, то, что в Советском Союзе смотрели. Ха-ха-ха-ха-ха. Да-да, ха-ха-ха. Ну, кем были наши предки в тот момент, когда там уже была цивилизация? Никем, их не было, наверное, даже. Как говорится, на деревьях сидели. Вот что обидно, понимаете? И надо это учитывать. «Все пришло с Моисеем, успокойтесь уже, дайте просто жить», пишет Армен. «Все возвращается на круги своя. Когда-то давно Китай становился наиболее развитым регионом», пишет Евгений. «Благодаря Индии пол Москвы качественно занимается сексом», пишет Сергей. «Я ел собаку очень вкусное, если не будешь знать, что собака, и не поймешь», пишет Лукьяныч. Ну, я не ел собаку, Лукьяныч. Ел страуса, крокодила. Что там еще я пробовал из такого удивительного. Ну вот, свиные кишки, ну хотя это вряд ли удивительно. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, здравствуйте. Меня зовут Викентий.
Да.
Вы знаете, не хочу умалять, всех заслуг Китая, но тем не менее есть такой момент, что они скрывают, так скажем, не подпускают археологов к пирамидам. Вы сейчас, конечно, начнете возмущаться.
Китайцы?
Конспирологические истории, все дела. Это к тому, что там история-то не такая уж и тысячелетняя, как мы.
Китайцы придумали свою историю, вы думаете, что ли?
Не, я не выдумываю, это документальный.
Нет, фильм, вы думаете, я говорю, что они придумали свою тысячелетнюю историю там и.
Ну, как все, как многие другие цивилизации, истории, там есть очень много пробелов и, так скажем, много вопросов в китайской стене и так далее.
Это
документальный фильм, то есть это даже не такая супер какая-то конспирология.
Ну, тут надо смотреть, кто документальный фильм сделал.
Ну, вы скептик.
Не, я как раз не скептик. Я говорю, надо смотреть, кто документальный фильм сделал. Вы скептиком выступаете, вы не верите в историю Китая. Я сразу хочу узнать, что это за фильм.
Я вообще не верю в историю такую, которую нам преподают.
А тогда вы скептик все-таки, да? А не я.
Ну,
все-таки вы. Получается, вы. Ну, спасибо большое. Он про них, пишет Дмитрий, да. В Китае есть свои пирамиды, пишет Дмитрий. Да, я понял. У китайцев... Да-да-да-да-да-да. Я просто сначала подумал, что речь идет о тех пирамидах, которые в Египте, и дальше слушатель хотел, может быть, я так подумал, поспорить, а что древнее там, куда есть что пошло. Он, оказывается, о китайском все понятно. Китай становится центром только благодаря принятию европейского образа мысли, европейской идеи, науки, техники, говорит Коман. А да, они, в общем-то, это все в себя впитывают. Но обратите внимание, без фанатизма, не превращаясь в европейцев, по-моему, да? они как-то это умудряются делать не так фанатично, как это делали русские. То есть вот у нас, например, идея марксизма, понятно, зарожденная не на нашей земле, приобрела какие-то фантастические масштабы, и мы все переделали, новый мир начали строить, потом, правда, этот новый мир сам разрушился, ну или его разрушили, короче говоря, Советский Союз рухнул. Но вот китайцы не так фанатичны, они как-то прагматичнее, чем мы. Может быть, в силу своей многовековой истории. Может быть, в силу этого. Может быть, опытнее они просто. Вот и все. Так вот, давайте подумаем. Извините, но во всех школах Китая английский язык обязательно с первого класса по всем предметам. И это правильно, ведь Китай в основном торгует-то с Америкой, Америка с Китаем, их экономики взаимосвязаны, насколько мне известно. Это очень хорошо, это прекрасно. 18.30 новости. О, 18.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. А вот Сергей пишет, что я верю в США, она, США, вообще-то это, получается, они, если США, да, сохранит свое лидерство в мире, по-другому и быть не может. Почему не может быть по-другому? Вполне может быть... А, вообще, в чем давайте попробуем на эту тему порассуждать, а почему бы и нет? Это интересно. Вот наш слушатель Сергей, он верит в то, что США сохранит свое лидерство в мире, потому что по-другому быть не может. Я думаю, что по-другому быть может. Вполне может быть по-другому. Почему? Почему? Да потому что, наверное... Когда Соединенные Штаты были молодым государством, когда Соединенные Штаты в первый раз проворачивали те вещи на внешнеполитические, которые они проворачивали, когда они были не обременены своей историей, историей многочисленных войн, наверное, им было полегче становиться теми, кем они стали. Когда Соединенные Штаты нагружают себя уже историей, как нагружены, например, европейские страны вот этой общей истории взаимодействия друг между другом, и поэтому все друг друга ненавидят. Ну, типа, как мы с поляками, как вы понимаете. Вот они начинают отягощаться. Допустим, давайте, я просто так думаю. Они начинают отягощаться. И вот это отягощение постепенное приведет их к тому, что они под этим весом сами и рухнут. Сами же в придуманных своих правилах. То есть пока они были свежими, это было интересно, и это было что-то новое. А теперь это все меньше и меньше на кого-то интересует. Потому что все уже это все видели, все это уже все проходили. И нет вот этого, может быть, даже ощущения, которое когда-то было. Люди смотрели на США и думали, вот это какая-то чудесная земля, где все хорошо, в отличие от всех других стран. Сегодня есть страны, в которых люди живут лучше, чем в США, ну, с социальной точки зрения, да, и с финансовой точки зрения. Сегодня есть страны, в которые технологичнее Соединенных Штатов Америки. Сегодня есть страны, у которых экономика больше, чем у Соединенных Штатов Америки. Сегодня много каких есть стран. На самом деле, а в чем лидерство США сегодня заключается? Лидерство США сегодня заключается, вот я сам себе задаю вопрос, сам отвечаю, в том, что их валюта основная в мире, ну, доллар. Вот. Доллар, основная валюта резервная, и, конечно же, Соединенные Штаты в этом плане над всеми доминируют, и это всем известно. Ну, и в культурном плане сильно лидируют Соединенные Штаты, потому что благодаря тому же самому доллару и экономическому, по сути, да, доминированию, я имею в виду не по размеру экономики, а по тому, что значит сами деньги этого государства, да, ну вот благодаря этому развиваются как раз вот эти культурные вещи, которые, может быть, чужды на самом деле тем землям, где они сейчас распространяются. Вот, например, рэп. Кому, в принципе, нужен рэп в России? Я думаю, что никому. Кому нужен рэп в Корее? Да, наверное, никому. Понятно, откуда взялась эта музыка, понятно, какой культуры эта музыка, кем она создавалась и где она органична. Ну вот... Но мы это перехватили, потому что это сейчас мейнстрим. Да, это основное такое направление, такое веяние. Это как когда-то все играли рок, потому что были знаменитые и крутыми считались рок-группы. Но сейчас рэп. И все это, естественно, порождают Соединенные Штаты Америки, хотя в какой-то мере, наверное, раньше это больше порождали, больше порождала та же самая Британия. Хотя вот посмотреть на группы даже британские, те же самые Та же самая Queen. Они же, например, стремились выступать в Америке. Для них это было очень важно, потому что Америка — это огромный рынок. Опять же, деньги. То есть это глобальное экономическое, по сути, доминирование. Доминирование доллара. Если доллара не будет в таком виде, в котором он есть, ну, тогда я готов спорить с тем, на каком месте окажутся Соединенные Штаты Америки. Конечно, Соединенные Штаты Америки будут защищать свою позицию, но вот мы ставим это «если». Вот если доллар будет уже не так, не тот, и доллар уже не тот, тогда что? Тогда, я думаю, будет немножко по-другому. Если мир реально станет многополярным. То есть вот нас часто говорят о том, что мир многополярен. Я в это не верю, что мир многополярен. Пока я вижу, что он однополярен. Ну, по моим наблюдениям, он однополярен все еще. Но вот если он действительно каким-то удивительным способом станет многополярным, тогда, ну, вот эта гегемония американская, она, конечно, прекратится. Потому что везде делают кино, везде есть музыка, есть разные культуры. Вопрос навыка продвижения этих культур на внешние рынки. Вот американцы хорошо продвигают свою культуру. Я много раз говорил о том, что гамбургер — это булочка с котлетой всего лишь навсего. Но посмотрите, каким успехом пользуется эта еда по всему миру сегодня. Почему? Да потому что люди покупают не булочку с котлетой, а люди покупают образ жизни. Вообще реклама продает образ жизни всегда, а не сам товар. То есть ты определенным образом питаешься, ты определенным образом одеваешься, ты определенным образом передвигаешься на чем-то определенном, опять же. И это значит, что ты, собственно, и там дальше поехали, успешный, или это значит, что ты необычный, это значит, что ты креативный, а это значит, что ты не креативный, ну и так далее. То есть ты продаешь образ жизни товарами. И до сих пор, видимо, вот в России, да, и в других странах вот этот фастфуд удивительным образом остается одной из слагаемых, да, вот успеха как-то в головах людей. Я не думаю, что в головах большинства людей... Нет, значит так, не думаю, что во всех головах, но в головах большинства точно. iPhone XS, пишет BMW, да в том числе BMW. Да и в том числе, да. 7373-948, телефон прямого эфира. Ну, хотя с технологиями немного посложнее, потому что я, в общем, в руках держал и iPhone, и Samsung, и так далее. Все-таки iPhone действительно очень удобная вещь. Но это за счет скупки мозгов. А за счет чего американцы умудряются скупить все мозги в мире? За счет того самого своего великолепного, прекрасного, потрясающего доллара, основной резервной мировой валюты. Я восхищаюсь американцами в том смысле, что когда-то они смогли подчинить себе весь мир. Они сделали очень красиво, мы не смогли этого сделать. Советский Союз с этой задачей не справился. Ну, почему-то так. Как вас зовут или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей. Алексей, Москва.
Да.
По поводу спора насчет Америки, России, Европы. Вы знаете, ну, мне кажется, что фантазировать можно сколько угодно, но по факту мы носим европейскую одежду, ездим на европейских автомобилях, у нас европейские традиции семьи, у нас телефон, интернет, телевизор, это все европейские изобретения. Но... Порох это был 5000 лет тому назад.
Интернет.
Если вы хотите как бы отбросить нас на 5000 лет тому назад, ну, извините, это как бы не наш путь. Нам вперед хочется смотреть.
Ну, вам вперед хочется смотреть, но Советский Союз умудрялся летать в космос, и, пожалуйста, вам. То есть
это
я...
европейская цивилизация, да, совершенно верно, вы правы, да. Во всех смыслах европейская. И космос тоже европейское изобретение, и ядерную бомбу, если вы говорите, что кто...
Ну, немцы.
Кто изготавливает телефоны, изготавливает Китай, совершенно не важно, потому что по такой логике можно говорить, что ядерную бомбу изготовил не наши конструкторы, а изготовил дядя Ваня на Нижнетагильском заводе. Точно так же Китай является дядей Ваней.
Ну, понятно, вы говорите, что технологии важнее, но я только не понимаю, как вы, в общем-то, в каком смысле вы со мной спорите здесь, я не понимаю. То есть, хорошо, но, допустим, США упускают глобальное доминирование финансовое. Допустим, Китай говорит, приезжайте, все самые умные, талантливые к нам, мы дадим вам пространство, дадим вам бабок. Так, никто так больше не даст. Эти люди приедут и продолжат собирать айфоны и придумывать айфоны.
Нет, исключенный вариант.
Какой?
Вот который вы сейчас говорите.
Исключенный вариант или какой?
Абсолютно.
Исключенный. А я думаю, что нет.
Я думаю, что нет, потому что я постараюсь обосновать, потому что вы как бы исходите из того, что можно взять, щелкнуть пальцами и сказать, да, приезжайте все к нам.
Так и есть.
А так сделать... Нет, так сделать невозможно. Здесь вопрос доверия. Понимаете, к Америке есть доверие, а к Китаю нет.
Нет никакого доверия к Америке.
К Америке есть доверие. Ну,
деньги?
Деньги, финансовая система, экономическая система. Да все.
Деньги. Деньги.
Доверия нет.
Да почему с Россией? Я вообще про Россию сейчас не говорю. Деньги. Вот деньги. Запоминайте, деньги. Вот эти все доверие, недоверие, это все неинтересно вообще. Я специалист, допустим. Допустим, дайте, не, я не про себя сейчас говорю, представляем, я специалист. И мне говорят, значит, гарантированно, недвижимость, ну, все тебе гарантируем, все нормально, вот тебе большие деньги, работай. Какие вопросы? Работай, давай. Че? Да приедет человек и будет работать. За деньги работают все. У американцев больше всего денег. Почему все актеры едут работать в Голливуд? Ну, хотят, во всяком случае, даже российские актеры попасть в Голливуд. Потому что в Голливуде, если ты добился славы, это сразу мировая слава. Почему это мировая слава? Потому что, я забыл, как это правильно называется, что это мейджор, не мейджор. Не важно, не буду этими словами вообще говорить. Потому что американцы распространяют свое кино по всему миру, опять же, используя те самые средства, которые у них есть. У них самое передовое кино с точки зрения технологий, потому что у них больше всего денег, опять же. Ну, это очень просто на самом деле. У американцев больше всех денег. И они на это больше всех денег могут купить и сделать все. Надо, они тебе найдут специалистов российских. Надо тебе, они найдут китайских. Надо французских. Да каких хочешь. Иди сюда, вот деньги. Проектная работа, можно же даже не перевозить людей. Проектная работа, они все выкупают. Вы завтра, вы какой-нибудь Иван Говнов, да, вот традиционное имя такое российское, изобретете что-то интересное, какое-то приложение. И это приложение, допустим, скачают там 1 000 000 или 2 000 000 раз. И вы удивитесь, когда где-нибудь, находясь в какой-нибудь, на каком-нибудь форуме, к вам в дверь постучит Марк Цукерберг. И скажут, продай мне свое приложение. Facebook тебя выкупает твое приложение. Вы скажете нет. Он скажет да. Вы скажете нет, хорошо. И он просто сделает такое же. Немного изменит его и все. Это история Snapchat, по-моему, если я не ошибаюсь. А некоторые сразу продают. Даже не бодаются. Даже не пытаются. Все, сразу продали и все. Вот как это устроено. Деньги. Огромные средства, огромные деньги. И все покупается, и все продается. Да. Единственный вариант сделать по-другому, это отказаться от денег. Ну, то есть, то, что предлагали коммунисты. Но это невозможно. Это невозможно. Весь мир живет торгуя. Сегодня. Вы уверены, что кто-то летает в космос, даже если летают, и что вам это, вам-то это что дает? Повышает самооценку? Смешно, пишет 32-й. 32-й, нам это, по крайней мере, дает следующее. Да? Это нам дает понимание, что те, кто не понимают, зачем летать в космос, глупые люди. Вот давайте так, 32-й, это первое. Повышает самооценку вам ваше сообщение. Ну, в тот момент, когда вы их пишете, я еще не начал на них отвечать, 32-й. Да, вот. А движение вперед, изучение планеты нашей, изучение космоса ближайшего какого-то и дальнего, это вообще в крови человека. Ну, человек не зря же расселился по планете Земля, ну, как-то так получилось в определенный момент. Говорят, что корни наши африканские у всех. Ну, может, врут, не знаю. Говорят, что корни у нас африканские, да? Ну, и расселился по планете Земля. Почему? Потому что человеку свойственна вот эта экспансия, да? Захват нового, изучение нового. Если человек не изучает новое, он, наверное, будет стагнировать. Он будет вместо развития получать деградацию. И превратиться обратно в животное, в какое-нибудь тупое. Вот поэтому космос как минимум полезен. Даже если бы он ничего больше не приносил, кроме того, что мы узнавали бы что-то новое о себе, о планете нашей, о других планетах, о звездах, вот этим уже космос полезен. Полезен тем, что вы наконец-то знаете, что Земля не плоская, не стоит на трех слонах и черепахе. Это полезно. Знания вообще полезны.
Ну, ты бы полегче про Америку, если в следующем году так там прокатиться хочешь, а потом хоть трава не расти, или как там, пишет Андрей из Германии. Ну, и вы имеете в виду на автомобиле, я говорил, что я хотел по Америке прокатиться. Так я не отрицаю доминирование Америки, и я никогда не говорил о том, что американцы какие-то там плохие. Нет, я прекрасно понимаю, что политика Америки нацелена на доминирование их же во всем мире. И это абсолютно правильная политика. Я считаю, что нашим элитам во многом нужно учиться именно у американцев. То есть они выше всего ставят Америку. Благосостояние собственных граждан. Это очень хорошо. И да, это жестоко иногда. И да, часто они грубо поступают с некоторыми государствами, где они развязывают войны. Но зато довольно длительное время они лидируют на планете Земля. С другой стороны, если посмотреть вот так по-настоящему, то не так-то долго Америка доминирует. То есть, если так посмотреть на историю человечества, историю цивилизации, Америка — это довольно свежая такая страна, новая, не обремененная как раз своей историей, что и позволило ей, наверное, в определенный момент сделать рывок. Что и, кстати, когда-то Советскому Союзу позволило вырываться резко и быстро вперед, потому что сбросили бремя истории своей. Да, да, это полезная штука иногда бывает такая. Вот. То, конечно, что там Америка, господи, маленькое государство, ну, в смысле, мелкий период времени истории человечества, что там, мало ли, там посмотреть на Римскую империю страшно становится, сколько она доминировала в мире, да, на тех же китайцев можно посмотреть на Чингисхана и его империю, которую он создал, да на Российскую империю можно посмотреть, да, там вообще, как бы... Ну, на французов можно посмотреть, на Британию, вот уж кто рулил, так рулил, на Испанию можно посмотреть, много на кого можно, короче, смотреть. Были ребята очень серьезные. Ну, а потом так полихонечку, потихонечку искурвились. Но, с другой стороны, может быть, это связано с тем, что дошло, наконец, что, например, не землю надо захватывать, как когда-то это делали, а мозги людей, заселяющих определенные территории. Представьте себе, вот Великобритания такая маленькая страна, а весь мир учит английский. Вот раньше Британская империя была большой, да? А сейчас это маленькая страна, островок, а весь мир говорит на английском. Как так получилось? Культурная экспансия. Круто. Че, поздравляю англичан, они молодцы. Колониальное прошлое, пишет ПС. Ну, во многом. Космос — это связь, геолокация. В будущем интернет, говорит Клерик. Да, Клерик, давайте не будем это объяснять человеку. Если он не понимает, что он благодаря космосу вообще мне, в принципе, пишет сообщение, ну, что там дальше говорить? А меня бесит, что я не могу свободно перемещаться по земному шару. Хочу идти пешком по планете, и все. Почему мне нужны какие-то визы и тому подобное? Не продавай мне бензин и билеты, не давай мне работу, но дай мне свободу идти по земле, плыть на плоту в любое место, говорит Смедович. Да, Смедович, с одной стороны, это так, с другой стороны, если представить, что ни один человек не испытывает агрессии по отношению к другому человеку. Ведь государства и возникли в результате такого, ну, как общественный договор, да? Когда общество отдает право на насилие государству. Вот. А потом эти государства друг с другом начинают выяснять отношения в каком-то смысле. Вы, наверное, ну так, ну примерно, да, я сейчас примитивизирую, но тем не менее. Вот вы захотите пойти, и вы говорите, мне не нужны визы. Ну давайте представим, что не будет никаких виз и не будет даже государств. Вы пойдете по планете Земля, и кто-нибудь вас обязательно убьет просто и все. А в каком-то, на какой-то территории будет какое-то племя, которое, например, ест людей, оно вас съест. Ну вот поэтому должны быть и есть государства, ничего другого пока еще не придумали, и поэтому есть законы этих государств, чтобы мы примерно понимали, что нам ждать от этих государств. И поэтому есть международные законы, которые сейчас не соблюдаются, но тем не менее призваны помогать странам взаимодействовать друг между другом и гражданам этих стран. Это будут мои проблемы, Смедович. Так, Смедович, какие проблемы? Тогда просто берите и идите. Если не застрелят на границе, повезло, и все, это вы можете и так идти. Зачем тогда отказываться? Ну, знаете, что вы думаете о визах? Просто идите пешком, и все. 7373948. Как-нибудь пройдете. Я видел, как Саакашвили проходило украинскую границу пешком. Алло, здравствуйте.
Алексей, привет, это из Ливии беспокоит Ростислав.
Смешно, Ростислав, да.
Слушай, тут союзное государство с Чадом у них. Чадский батька усатый доит Ливию. Там последнюю деревню на ливийские деньги асфальтирует, как Лукашенко за наши деньги свои последние.
Понятно. А, Ростислав, вы увлеклись Ливией в связи с чем?
Нет, ну просто нет, смех вызывает. Сейчас вот в Тунисе забастовка генеральная. За 40 фунтов требуют все, чтобы 40 фунтов там тунисских прибавили каждому.
Yes.
Почти все бастуют.
Понятно, вот. Понятно. Это очень полезно. Забастовки обычно приводят к каким-то качественным изменениям, конечно, в жизни.
Да.
Спасибо. Я надеюсь, вы уловили мой сарказм. В Китае есть зона благополучия для иностранных IT-компаний рядом с Гэсиань. Пишет слушатель, и у него, кстати, тут никнейм прям китайский, весь иероглифами какими-то. Я коренной москвич, но всю жизнь чувствовал себя негром. Так вот оно что, пишет Мишка Ромашка. А может быть такое, у нас как бы считается политкорректным говорить негр, а вообще в некоторых странах считается неполиткорректным. Давайте так, вы себя всю жизнь чувствовали чернокожим. А вы знаете историю, есть такой рэпер Эминем. Некоторые говорят Эминем. Да, его же сказали, что он, если я не ошибаюсь, то есть вот эта тусовка рэперская, американская, чернокожая тусовка, долго его не признавала, а потом признали и сказали, что в нем живет вот их брат. Все. Они это признали. Поэтому не зацикливайтесь на цвете кожи, это бесполезное занятие немножко. Ничто не вечно под луной, например, я живу на бывшей земле Римской империи. И где она? Пишет Андрей Германия. Вы же вчера ему предлагали билет купить в Ливию, пишет 11-й. Не вчера, по-моему, позавчера, если я не ошибаюсь, 11-й. Как вас зовут? Или здравствуйте. Говорите.
Алло, добрый вечер.
Да, здрасте.
У меня вот такой вопрос по поводу денег.
Да.
Вот, например, вам предлагают какую-то одинаковую работу за, например, 10 тысяч долларов в месяц.
Угу.
Вот, и два предложения. Одно из Арабских Эмиратов или откуда-то оттуда, а другое из США. Что вы предпочтете?
США.
А почему?
Мне ближе эта культура.
Ну вот, соответственно, вопрос же тут еще и в том, что культура, и правовая, и культура свобод, и то, что вокруг вас окружает, это тоже важно. И во многом США и любая другая страна может иметь...
Я понимаю, то есть вы говорите о том, что Китай... Китай, он может... он может быть за счет своей аутентичной культуры как раз вот этой и не сможет доминировать в мире, вы говорите.
Культурном смысле. Он не сможет так просто привлекать иностранных специалистов. Но, конечно, это решается каким-то...
Ну вот смотрите, вы сказали одинаковые зарплаты. Вы сказали... Ну, секунду. Не торопись, вы сказали одинаковые. А если бы мне сказали Арабские Эмираты и США, но Арабские Эмираты 15 тысяч долларов, а США 10. Я бы поехал...
Вот. Я как раз об этом и хотел вас спросить. За сколько бы вы...
Да?
Какую добавку вы
ощутимая разница.
Согласились поехать в другую страну,
ощутимая,
которая вам меньше нравится? Вот. Да, вот именно. Какое-то она ощутимая. Должна быть ощутимой.
Ощутимая, да, вот и все. Вот и нет никаких проблем. Вот видите, то есть можно, то есть деньги решают. Деньги решают. Я могу привести простой пример. Вот смотрите, есть русские люди, да? Чья культура и чья... культура какой страны ближе русскому человеку? Китая или России? Смешной вопрос, да, но... Это нормальный вопрос, сейчас вы поймете почему. Конечно же, русскому человеку легче в России с культурной точки зрения. Ну что, это своя страна. Язык учить не надо, что не надо. Но ведь многие пилоты пассажирских вот этих авиалиний работают в Китае. Переезжают работать. Почему? Потому что у нас там в Аэрофлоте можно, например, заработать, я видел там такие цифры, 600-650 тысяч рублей. Это планка такая самая высокая. А в Китае в два раза больше. И едут, и работают в Китае. Наши пилоты. Все. Со всей непонятной культурой китайской для них. С языком непонятным. Со всем чем угодно непонятным. Едут и работают в Китае. Почему? В два раза больше зарплаты. Ну, в два раза больше денег. Оно и здесь хорошо, но там-то в два раза больше. Вот и все. Ну, русскому человеку где удобнее жить? В Америке или в России? Ну, конечно, в России. Ну, вокруг русские люди. Это же хорошо как. Не, есть, конечно, которые, люди, которые ненавидят свой народ. Такое бывает. Но в целом, вы же понимаете, русскому человеку, человеку русской культуры, хорошо там, где русской культуры больше всего, а это в России. Ну, если говорят, ну, вот здесь 30 тысяч рублей, а там 10 тысяч долларов. Ну, давайте, наверное, поработаю. Давайте, наверное, поработаю. А что не поработать-то? Ну, 10 тысяч долларов на дороге не валяется, поеду поработаю. Правильно, правильно. Кроме культуры и предложений есть еще риски. Если США 10, Ирак, Сомали 20, все очевидно. Пишет ПС. Ну, ПС, не надо приводить в пример прямо Ирак и Сомали сразу, понимаете? Мы же говорим о более-менее благополучных странах. Говорим Китай. Понятно, что Китай — это не Сомали. Мы говорим там Арабские Эмираты. Понятно, что Арабские Эмираты — это не Сомали. Да, США, это не Сомали. Мы сравниваем страны, в которых, в общем, довольно мирно люди живут. В целом. Да и потом, кто вам в Сомали 20 тысяч долларов предложит? Мне вот вопрос возникает. Не, может быть, конечно, но что вы за это должны будете делать? Убивать людей, наверное, я не знаю. Грабить пароходы какие-нибудь там. Пираты, пишет Алексис. Ну да, так сидят сомалийские пираты, вас и ждут. А какая у русских культура, пишет 60-й. Русская культура у русских, 60-й. По крайней мере, язык. Язык, вот русский язык, понимаете, вы с детства его знаете. Некоторые лучше, некоторые хуже. Вот. А в других странах свой язык, его надо учить. Да? И на это можно потратить очень много времени и все равно не владеть языком так, как владеет человек, родившийся там. 19.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:05, пятница, ноябрь, день 23-й. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. ПС задается вопросом, а журналисты в горячих точках получают больше? ПС, больше кого? Если вам интересно, кто из журналистов больше всего получает денег, то я могу предположить. Не, я предположить просто пытался, а ты прям... Вырубай. Значит, я могу предположить, что это, скорее всего, топовые телевизионные ведущие. И, скорее всего, именно политические. А те, которые не политические, они, конечно, за счет... Ну, они не получают столько, сколько получают те, кто заведует политикой, так скажем. Но они хорошо поднимают за счет там корпоративов и прочей дряни. Ну, так, насколько я понимаю, ставка какая была, примерно такая она и есть. Я думаю, где-то, ну, там, около 80-100 тысяч долларов в месяц, я думаю. Ну, это топовые. Ну, прям топовые. 80-100 тысяч долларов в месяц. Ну, это такой вот, ну, нормальные, мне кажется, деньги. Все. Если вы хотите, нет, не человек в горячей точке больше всех получает, нет. Например, Брилев, пишет Алексис. А, я знаю, там расследование, что он подданный Великобритании. Ладно, это понятное все дело. Я что хотел сказать. Ну, смотрите, значит, мы задались вопросом, а чем обеспечено глобальное доминирование Соединенных Штатов Америки в мире? Чем обеспечено культурное доминирование Соединенных Штатов Америки по всему миру? И мы ответили, что во главе всего и в основе лежит, естественно, экономическое доминирование. Экономическое. То есть американцы имеют, ну, там, сравнимую с китайской экономикой по величине, но у них есть доллар. Доллар – основная резервная валюта, то бишь весь мир вкладывается в экономику США. Плюс у них есть сытно какой-то без потолка вот этот государственный внешний долг, который множится и всем по барабану. Есть, как же зовут-то, Михаил Леонтьев, который обещал, что доллар умрет. Есть другие люди, которые обещают, что доллар умрет. Я так за этим наблюдаю, я не знаю, умрет там доллар или не умрет. Пока не умирает, я вот так скажу. Что-то ничего не предвещает беды. И потом, мне кажется, американцы будут его, конечно, защищать. Но смысл простой. Значит, люди, специалисты, все индустрии работают за деньги. У кого больше денег... Тот и сильней. Вот сейчас будет ужасно. Я люблю фильм «Брат» и «Брат 2», и я люблю «За кем правда, тот и сильней». Но мир устроен по-другому, политика устроена по-другому, и в мире так, у кого больше денег, тот и сильней. Во всяком случае, в мирное время. Во время войны может быть разное. Тут может победить сильный духом. То есть готовый к большим жертвам. Он может победить. Но это во время войны. Дальше я задаюсь вопросом. Ну вот есть огромные, огромные Соединенные Штаты Америки, да? Огромные. Вот. Есть Китай там. И есть Россия. С точки зрения экономики небольшая. Небольшая экономически гордая страна. Скажите мне, вот у кого-нибудь из вас есть реальная идея, как сделать так? Вот прям как сделать так, чтобы Россия была экономикой номер один в мире? Пожалуйста, ваши предложения. Мне просто интересно, потому что я знаю и понимаю сам для себя, что если бы кто-то знал, как это сделать, и можно было это осуществить, и мы бы это сделали, мы были бы первыми в мире. С точки зрения военной, для нас нет никаких проблем, мы сейчас уже красавчики. На тех копейках, которые у нас есть, у нашей армии по сравнению с американской копейки, чтобы вы понимали, но мы красавчики. Вот как бы нам стать экономически ровней? Вот как? У вас есть мысли по этому поводу, друзья? Перестать воровать, пишет Константин. Фигня, что там воруют, это смешно. Вы скажете, что много воруют, а я вам скажу так. Все деньги, которые сворованы внутри страны и потрачены внутри страны, мы даже считать не будем. Потому что они все равно потрачены внутри страны, значит, они вертятся внутри экономики. Соответственно, единственное, что мы можем смотреть, это отток капитала. Ну и какой там у нас отток капитала годовой? Что там, я слышал, ну давайте просто скажем 50 миллиардов долларов. Что такое 50 миллиардов долларов? Вы думаете, если 50 миллиардов долларов останется в стране, то мы станем лидерами, что ли? Кукиш вам, никакими лидерами вы не станете. Идеи, давайте еще идеи. Воровство — это так, копейки. Как быть первыми в мире экономически? Есть идеи? Пожалуйста. А вдруг нас кто-то сейчас дозвонится, скажет, а в Кремле послушает, скажет, сука, как мы не догадались-то? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Сделать горячую воду в каждом доме по нашей стране.
Что сделать?
Горячую воду.
Что горячую воду?
Ну, что в каждой деревне там...
И что, мы станем от этого... Мы станем экономикой номер один, что ли, после этого, или что?
А как вы считаете?
Нет.
Это да.
Нет, мы не станем экономикой номер один. Мы не станем экономикой номер один. Включить горячую воду везде. Так, и чё? Как наша экономика от этого стала больше? Учитывая то, что в России полно неплательщиков. А? ЖКХ-то и коммунальные услуги не оплачивают люди. Нет, это не вариант. Давайте идеи, вот, давайте. Вот светлая идея. Все же у нас самые умные, все же знают, как все делать, правильно? Все же всем все советуют. Давайте, звоните. Пожалуйста, я буду наслаждаться, потому что я знаю, что ни у кого никакой идеи не будет. Ну, а если будет, я прям кланяюсь в ноженьки. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Евгений Елец.
Да.
Нам нужно заменить чиновников на военную. У военных так хорошо получается, копеек делать лучше оружие, значит, то и у них и получится с минимальным бюджетом увеличить нашу экономику.
Ну, интересная, конечно, идея. Поставить экономику на военные рельсы, вы говорите. Ну, у нас и так ВПК один из двигателей экономики. У нас и так ВПК один из двигателей экономики. Но нет, это все равно не то. Это не то. Ну, какие у нас там? Что-то вот должно же быть. Должна же быть какая-то идея. Как вот взять и сделать экономику России большой, такой, как в США? Вот как? А? 7373948. А вот, может, Юрий Николаевич знает, он все знает. Пожалуйста.
Здравствуйте. Хазин сказал, что СССР победил США экономически в 80-х, но элита все сдала. Поэтому я предлагаю, что элиту ротацию, например, Медведев, Путин порулили 5 лет, идут на биржу труда, а я на их место. И так со всеми чиновниками.
Спасибо большое, Юрий Николаевич. Я вообще за вас всегда голосую. Имейте в виду. В моих глазах вы лучший. А там как другие, я не знаю. А во-вторых, ну, может быть, конечно, Михаил Леонидович Хазин знает больше меня в экономике. Так оно и есть. Но то, что я видел, те графики, которые я видел по размеру ВВП, еще почему-то доказывают, что Соединенные Штаты Америки всегда были на первом месте относительно Советского Союза по размерам экономики и так далее. Не знаю, может быть, мне что-то неизвестно, есть какие-то другие показатели. Ну, не знаю. 7373948. Где Советский Союз обогнал экономически США? Я так и не понял. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый вечер, Михаил Перова.
Да.
На самом деле, здесь секрет, на мой взгляд, кажется в таком понятии, как социальный комфорт. Если вы читали Терри Пратчета, покойного ныне, к сожалению, да, и, ну, может быть, кто-то из слушателей читал, нет, ну, если вы не читали, советую. Вот, там очень круто это все дело показано вот на том же Ангкор-Порке, да, ну, главенствующем городе. Там есть действительно социальный комфорт. То есть, да, везде грязь, везде там у них есть гильдия убийц, гильдия воров, там гильдия торгов, гильдия того-того-того, всего и правильно, нету там четкого...
Социальный комфорт. Давайте, Михаил, не будем долго мучиться. Давайте приведете мне пример, какая страна за счет социального комфорта быстро выросла.
США.
Да?
Да.
Понял.
А что, она медленно выросла?
Она за счет социального комфорта выросла, что ли?
Нет, стоп. США, во-первых, как бы, да, американцы нету такой, как бы, природной нации, да, это все-таки
Да, Михаил, не парьтесь, вы не туда немножко идете. Спасибо большое, все очень просто. Американцы быстро выросли, вы можете посмотреть, как росла экономика Америки на Второй мировой войне. Почему американцы выросли на Второй мировой войне? Потому что американцы, по сути, единственные победители в этой Второй мировой войне. Сейчас вот страшная вещь будет. Вы мне сейчас... Что ты говоришь такое, Леша? Мы победили. Да, я все прекрасно понимаю. Я немножко о другом. Давайте я это назову не победителем, а единственным не проигравшим. На Второй мировой войне все мы проиграли во многом. Мы победили. Наши деды победили. Но мы во многом проиграли. А американцы ничего не проиграли на Второй мировой войне. Они ничего не потеряли, практически. Для них эти потери были копеечными. Они больше приобрели, чем проиграли. То есть американцы победили во Второй мировой войне и поделили мир так, как им удобно было. Такие дела. Ну, потому что Советский Союз после Второй мировой войны, как вы понимаете, после Великой Отечественной, тяжко ему было, Советскому Союзу. Представьте себе, измученная страна, измученная вот этими фашистами долбанными, да, разрушенные города, разрушенные села. Да страна в руинах, западная часть, вот западная, лежала в руинах вся. Так еще сколько пройти пришлось по всей Европе? Сколько? 27 миллионов человек потеряно. Представляете, какие-то ужасные... Я сейчас буду говорить немножко о другом. Это не то, что как это ужасно, когда умирает столько человек. Не об этом. Просто давайте сейчас, как экономисты, подумайте, что такое потерять 27 миллионов граждан. Это колоссальные убытки по всем фронтам. То есть Советскому Союзу пришлось очень и очень нашим предкам туго. Очень тяжело. Неимоверно тяжело. Плюс в этот момент нужно было ворваться в гонку вооружений. Потому что был 46-й год, был Черчилль, его Фултонская речь, ну там, холодная война началась. Нужно было срочно изобретать ядерное оружие. Срочно надо было идти в космос. Короче, надрывались так, что мало не покажется. Что США? Какие потери понесли США во Второй мировой войне? Ну, там есть какая-то статистика по солдатам, ну, до полумиллиона солдат, в принципе, в общем и целом, потеряли американцы. Ну, и Пёрл-Харбор отбомбил вот так японцы, ну и все. Экономика выросла, все выросло. Доллар стал основной резервной валютой, значит, это какая-то Бреттон-Вудская система она называется. Какой год? 43-й или 44-й? Сейчас я могу ошибиться просто с годом. По-моему, 43-й. Все. На Второй мировой войне американцы получили то, что они получили. Мировую гегемонию. Значит, ответ простой на мой вопрос, но очень страшный. Для того, чтобы Россия стала равна Америке, в короткий промежуток времени на планете Земля должна разразиться Третья мировая война. И в этой Третьей мировой войне Соединенные Штаты должны проиграть. Только тогда Только тогда мы будем быстрее, станем богаче их. То есть их надо просто, ну как бы сказать, для того, чтобы Америка вдруг была меньше нас, ее надо уничтожить. На что пойти никто не может, по объективным причинам, потому что Третья мировая война между ядерными державами, скорее всего, будет последней мировой войной, в которой вообще никаких победителей не будет. Ну вот так вот американцам, хотите повезло, скажите, хотите не повезло, что они в последней мировой войне, а последняя мировая война это была Вторая мировая война, потому что следующая будет, мы не узнаем, кто там, победителей не будет следующей. Они остались единственными победителями, все. Единственные победители в последней мировой войне. Победители в том смысле выгодоприобретатели, вы поймите меня правильно, выгодоприобретатели. Те, кто на этом поднялся, те, кто на этом заработал. Вот и все. Менее кровожадное предложение. Можно подождать, пока трупы лидирующих экономик не проплывут мимо сидящей на берегу нашей, ПС говорит. Как даосы будем, да, рассуждать? Сами вымрут от ожирения, пишет Алексей. Нет, Алексей. Нет, не вымрет никто от ожирения. Судя по всему, Германия тоже победила, пишет 82-й. Не по всему Германия победила. Был план Маршалла. Да, Западная Европа восстанавливалась в том числе и за счет денег американцев, но Германия до сих пор не имеет своей армии, по сути. Ну, есть у них как бы своя армия. Да, как бы она есть. Как бы и у французов что-то свое есть, но они-то, в общем-то, все входят в НАТО, а в НАТО рулят Соединенные Штаты Америки, это всем известно, и они, конечно же, под колпаком. Ну так, если по-серьезному, по-настоящему, они под колпаком. И это, в общем, все знают. А сегодняшняя Европа – это зона влияния Соединенных Штатов Америки. И в политическом, и в экономическом, и в военном смысле. Это поэтому Макрон делает громкие заявления о том, что мы сами должны, надо создавать европейскую армию свою. Меркель об этом лялякает. Ну вот они как лялякали, так и будут лялякать. Как только перейдут к реальным каким-то действиям, кислород им перекроют довольно быстро. Вот. Либо, ну, я не знаю, смелость нужна. Одна надежда на Йеллоустоун. Ну, типа того, Алексей. Вот, этой ночью наши ученые чуть-чуть повернут ось Земли, да, как говорил один из наших политиков. Активирует. А мы на Ближнем Востоке паханы, пишет Мих. Не понимаю вопроса, Мих. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Михаил меня зовут. Я как раз вот по поводу войны, только не последнюю крайнюю войну, а внутреннюю у них завязать войну, чтобы они постоянно там воевали между собой.
Ну, во-первых, во-первых, технологии вот этих гибридных войн и технологии развязанной революции на планете Земля это не то, что не наше. Это как раз американцами и придумано, и очень красиво придумано. Они это делать умеют лучше других.
Ну, это да, но надо брать пример.
Ну, для этого нужны деньги.
Хороший пример же всегда надо брать.
Да, ну вот есть простой пример. Вот смотрите, Украина, например, да, та же самая. Когда люди выходили на Майдан, там скакали и так далее, и мы знаем, что там финансирование шло из-за рубежа и все такое. Сейчас вот у людей нет отопления. Ну, вы, наверное, слышали новости.
Да, конечно.
Ну, вот они там выходят на улицу. Но Майдана не наблюдается. Почему?
Не организовано просто.
А, да, деньги нужны. Деньги. Ну, для переворота нужны деньги. Для любого.
Это да.
Вот. А у кого денег больше? У американцев. Все. Ну, да. Все, все. У них больше. Они больше заплатят. Вот в чем дело. У американцев больше денег. И они заплатят. У кого больше денег, тот и сильнее. Во какое дело в современном мире. Ничего не поделаешь. Право сильного. И право это именно основанное на бабках. Вот понимаете, допустим, у нас мало денег, но у нас есть гениальные люди, готовые создать какое-то суперклассное оружие современное. Да, они создают его. Да, за гораздо меньшие деньги. То американцы просто возьмут людей, которые им это сделают за большие деньги, и все. Найдутся специалисты. Что-то своруют. Будут люди, которых подкупят. Будут люди, которые сольют информацию по нашему новейшему оружию американцам. Я уверен, что разведка как работала, так и работает. Как американская, так и наша. Ну, может быть, наша, может, похуже, может, получше. Я не знаю, как. Но я уверен, что разведка работает, все работает. Точно так же, когда атомный проект создавался у американцев, а у нас вдруг появлялась документация этого проекта через несколько дней. Да? Ну, так вот рассказывают. Не знаю, правда, неправда. Но я думаю, что сейчас то же самое. Поэтому у американцев нет гиперзвука. У нас, например, появился. Ну, появится у американцев, конечно. Кто-то сольет, кто-то продаст. Все это деньги. Это деньги. В основе деньги. Бабки. Отказаться от доллара? Ну, не знаю. Разговоры, конечно, идут, что там готовы люди отказаться от доллара. Но ведь тоже проблема. Вот элита, которая, например, должна отказаться от доллара. Типа. Имеющая свои накопления... В других странах, ну, когда они же выводили эти доллары в другие страны, какие-то люди, да, они имеют накопление в этих самых долларах. Неужто они будут против этих долларов выступать и работать на снижение курса доллара? Ну, то есть, неужто они будут бить по собственному кошельку? Я в этом очень сильно сомневаюсь. Я думаю, что это невозможно. Вот и все. То есть, представьте себе, вот, есть какой-то бизнесмен, он, например, приближен как-то к власти, допустим, и у него есть, не знаю, там, где-то лежит 20 миллиардов. Ну так, ну это бред, конечно, но 20 миллиардов у него лежит. Ну давайте миллиард. Да миллиард, так проще, миллиард долларов. И он говорит, надо бить по доллару, доллар должен быть дешевле. Ну как, он прям, он же это как это ощущает? Я должен ударить по своему карману, я прям должен достать и выкинуть деньги вот так вот. Буду ли я это делать, задается этим вопросом человек. И сам себе отвечает на него, конечно, я это делать не буду, вот и все. Поэтому... Не знаю, не знаю. Только большая мировая война. И уж кто выживет там, тот и выживет. И вот он уже увидит, может быть, какой-то другой мир. Заплачет и переведет в евро, иначе лишится и долларов тоже, пишет Васил. Ну, если только так. Если только в евро переведет. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, вот мне кажется, вы правильно сказали по поводу... Великой Отечественной войны и доходов и расходов в тот период времени и катастроф, которая в том числе в экономике привела Советский Союз.
Да.
А, потому что даже никто не знает, но в 17-м году мы только рассчитались по ленд-лизингу.
Ленд-лизинг.
Да. За предоставленные нам технику, которую мы также вернули. Мы и заплатили за
нее. Я помню эту новость. Я об этом говорил, кстати. Спасибо большое. Говорил в том смысле, что когда нам говорят, что наши союзники предоставили нам помощь по ленд-лизу, все почему-то забывают, что мы за нее очень долгие годы платили. И я помню эту новость, я ее приводил, цитировал в эфире. Это на всякий случай, когда кто-то будет рассказывать о большом нашем союзничестве. Мы заплатили... И платили очень много лет за помощь тех самых союзников во Второй мировой войне нашей советской армии. Они просто так нам никогда не помогали. Вот в чем дело. Они такие союзники, конечно. Спасибо большое. Это здорово. Это помощь, да. Но нам за эту помощь пришлось, конечно, отвечать финансово. Заметьте. Мировая война похоронит Россию, говорит Брум. Да, Брум, мировая война, возможно, похоронит всех и сразу. Мировая война, в которой мы будем активными участниками, похоронит нашу экономику еще раз. Вот если бы и как-то развязалась мировая война, в которой мы не были бы главными действующими лицами, и она была бы не ядерная, а мы бы снабжали одну из армий, естественно, мы бы снабжали ту армию, которая уже побеждает, мы бы примкнули к победителям где-нибудь за год до окончания войны, как вы понимаете, где-нибудь как вот в 44-м, понимаете, открыть второй фронт, вот примерно так, примкнули бы, в долг дали бы им бабок, потому что у них уже денег бы не было бы, они надрывались от войны, а потом они бы нам возвращали десятилетиями эти деньги, а мы бы торговали оружием туда-сюда. Ох, это было бы замечательно. Но где такое будет? Пока я вижу, что напряжение растет между Россией и Европой, в частности, восточный. Я вижу, как умело создается напряжение на наших границах. Понятное дело, что создается оно теми, кто хочет, чтобы его континент, да, там, оставался тихой гаванью. То есть по-прежнему американцы красиво, тихо живут. По-прежнему Европа враждует между собой. По-прежнему. По-прежнему, если и будет конфликт, то, скорее всего, американцы за ним, по сути, будут наблюдать со стороны. И это так прекрасно с точки зрения американцев и так ужасно с точки зрения нашей, потому что мы идиоты. Ну, мы идиоты, как и европейцы, к сожалению, придурки. Мы никак не можем понять, что мы живем на одном континенте. Мы не можем это понять. И позволяем как бы государствам на других материках, да, находящимся, по сути, этим пользоваться. Вот никак мы не можем... Я не знаю, когда это прекратится. Я не знаю. Вот это вот замечательная голубая мечта некоторых экспертов. Вот этот союз Германии и России, там вот это Европа и Россия. Это когда-то сбудется или не сбудется? Мне кажется, никогда. И основная, наверное, проблема заключается в нашем общем отягощающем прошлом нас всех. То есть мы столько раз друг друга убивали, что простить этого не можем. Ну вот, опять же, я привожу пример, мы и поляки. Слишком много у нас всяких «но». И в этом плане, конечно, большевистский проект, коммунистический проект, был нечто, чем-то свежим, который говорил, давайте откажемся от общего прошлого, оно было гнусным, и построим какое-то замечательное новое светлое будущее, забыв о том, что было раньше. Правда, не сработало. Все-таки прошлое опять возобладало, и бывшие обиды стали настоящими, и все развалилось. Такие дела. Не знаю, что с ним делать. 19.30 новости. «19.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте!» Сергей говорит, вы заплатили за совместные хороводы Сталина и Усатого из Берлина. Это по поводу ленд-лиза, типа сами виноваты. Ну, я вам так могу сказать, Сергей, по этому поводу. Вы, видимо, не удосужились узнать об истории Мюнхенского сговора, ну и прочего. Все, что предваряло тот же самый пакт Молотова-Риббентропа. Те договоры, которые были у Франции с Германией, у Великобритании с Германией. Там, ну, посмотрите, и вам станет понятно, что в общем-то и целом-то не так все однозначно было в понимании Германии тех времен и в восприятии другими странами мира. Вот, они как-то так, вам сказать, определялись с выбором тоже все аккуратненько. Поэтому можно, конечно, предъявлять претензии только Соединенным Штатам по этому поводу, а Советскому Союзу, а можно и не только Советскому Союзу, а всем остальным. Всем остальным. Да и потом есть примеры конкретно того, как вкладывался американский бизнес в ту самую Германию, в тот самый Третий Рейх, давали деньги и зарабатывали очень хорошие бабки. Поэтому не про хороводы здесь речь, Сергей. Ну, давай про авто, Гунт говорит. Не буду больше слушать. Где я? Деревенский парень говорит. Я не знаю, где вы. Новый мировой порядок будет строиться против России, на руинах России, за счет России. Збигнев-Бжезинский, да, вот цитата 605-го. А что, он же помер уже, этот Бжезинский, что? Или как, Бжезинский жил, жив и будет жить, типа как Ленин, что ли? Идея его жива? СССР давал ресурсы, пишет Брум. Да, прекрасно. Да, СССР вообще, как и Россия в целом, всегда слабых поддерживает. Вы обращали внимание, что мы всегда заступались за слабых? И мы именно тем, кому нужна помощь, помогали всегда. Американцы просто встают на сильную сторону и не парятся. Встают на сильную сторону в нужный момент и потом триумфаторствуют, кайфуют. Ну, мы победили, потом они себе присваивают эту победу. И никаких проблем. Красивая схема. А мы всегда, конечно, страждущих поддержим. Мне один слушатель написал, что это похоже, вот то, что я описывал, как надо действовать при мировой войне, и как бы хорошо было бы, если бы она была не на нашей территории, а другие страны воевали, а мы тут приторговывали и помогали, выбирали бы побеждающую сторону, да, сторону победителей. Он говорит, это похоже на то, как мы действуем в Сирии. Да нет, это не похоже на то, как мы действуем в Сирии. Потому что на тот момент, когда наши вмешались, у Асада практически шансов никаких не было. Вот вы это прекрасно помните. И именно что мы пришли помогать Асаду, который был загнан в угол уже. Вы что? Вы что? Мы вот эту сирийскую армию, так называемую, всех поддержали в тот момент, когда она уже практически была разбита в клочья. И за счет наших военнослужащих вся страна была освобождена. Ну, во всяком случае, та часть страны, которая нам подведомственна, потому что, вы знаете, там есть разные зоны ответственности, освобождена от террористов. О, как! А не за счет Асада и бравых сирийских воинов. Не будем, конечно, умалять их достоинств, но все-таки это правда. Вы можете посмотреть на карту и оценить, где были террористы до того, как пришли наши, и где они оказались после того, как наши поработали, как говорится. Поэтому нет, мы не выбираем сильные стороны, мы не выбираем победителей, мы выбираем какие-то стороны, которые нам кажутся справедливыми. То есть, ну, мы говорим, здесь справедливо, здесь несправедливо. Мы за справедливость, мы все время за правду. То есть, по сути, вот этот весь диалог и поведение, модель поведенческая наша, сводится к вот этому разговору в фильме «Брат 2». Скажи, американец, в чем сила? Единственное, что американец там как бы на мушке в этот момент. Но он не на мушке. Вот русский сидит и американец сидит. Скажи мне, американец, в чем сила, да? Ты думаешь в деньгах? Вот и брат мой говорит, что в деньгах. А я думаю в правде. Да. Ну, может быть, она, конечно, и в правде сила, но пока мировая история показывает, что в деньгах. Но вот эта великая русская идея справедливости, правды, правды, не обидеть слабого, может быть, она, конечно, идет от православия. Вот она нас, может быть, и спасает в какой-то мере, а в какой-то губит. Мы не позволяем себе должной прагматичности. Мы не позволяем себе должной... это прагматичность. Может быть, даже цинизма. Мы вообще не циничный народ. Вот как-то так получается. Хотя мы, конечно, пытаемся изобразить это, но у нас это не получается. А мне кажется, сила в правде, пишет Слава. Ну, если рассуждать категориями загробной жизни, то да, сила в правде. То есть умереть... правым, умереть праведно, это, мол, как, ну, как говорят, так хорошо. Вот, в принципе, вот этот смысл, он и заложен в словах, сейчас страшно будет, президента. Вот недавно он сказал же, да, всех это в шок ввергло. Мол, они по нам ударят, вот, мы, конечно, умрем, но как мученики, то есть как правые. Мы правы, мы умрем как мученики и попадем в рай. А они покаяться даже не успеют, им прилетят в ответ наши ракеты, когда мы уже мертвыми будем. Вот, и они все попадут в ад, все, сдохнут просто. Вот о чем сказал наш президент. Вот в этом-то логика есть. Мы правы, за нами правда, мы все правильно делаем, мы хорошие, мы помогаем тем, кому надо помогать. Вот. А у американцев другая логика, мы помогаем победителям. Все, мы вкладываемся в тех, кто победит. Я более чем уверен, что если бы только дрогнул Советский Союз под Гитлером, под натиском Третьего Рейха, другой бы расклад американцы показывали. Другой бы они показывали расклад. По-другому бы они воевали. Не так. Может быть, я ошибаюсь. Может быть. Но что-то мне подсказывает, что я не ошибаюсь. Что-то есть такое. Что-то есть такое. Одно радует, в рай попадем, пишет Мих. Ну да, ведь это жили правдой. Правда, вообще такая вот категория, русская абсолютно категория, категория правды. Правда, ты прав, правда. В чем правда, брат? Ладно, пойдемте дальше. Ничего не освобождено, разделено на сферы влияния, как Хама, Хомс, Алеппо, где... Ну и так далее, пишет 68-й. Ну, 68-й вы и так видите, но освобождено-то от террористов, имеется в виду. Так можно сказать, что и Германия не была освобождена там в 45-м году, потому что появились зоны оккупации. Все почему-то говорят все время о том, что Восточную Германию оккупировал Советский Союз, забывая о том, что если вы, например, в Берлине побываете, когда это, что там 4 зоны оккупации было. То есть Германию после победы в войне оккупировал не только Советский Союз. Была еще Франция, была еще Великобритания, были еще Соединенные Штаты Америки. Вот вам 4 зоны оккупации Германии. Она была оккупирована, да. А как вы хотели? Самое смешное, что Советский Союз оттуда ушел, а влияние Соединенных Штатов как было, так и есть. Соответственно, Германия до сих пор оккупирована. Ну так. Может быть, не де юре, но де факто. Ладно, давайте о немецких машинах поговорим. Давайте, раз уж о Германии, о том, как она оккупирована. Ладно, немецкая машина у меня сейчас на испытании. Я уже брал такую, была дизельная, сейчас бензиновая. Последний Volkswagen Touareg. Вот, катаюсь на нем. Ну, из того, что меня сильно удивило, я увидел проекцию на лобовое стекло в Туареге. Раньше ее не было. Вот я не помню, чтобы в Туареге была проекция на лобовое стекло, а здесь она есть. И для меня это был шокирующий факт, который меня... который для меня лично, вот так вы знаете, поставил Туарег наконец-таки в ранг правильных машин. А то садишься в Ауди, у них есть... значит, проекция. В BMW есть, в Mercedes есть. Ну, везде, короче, есть. А вот в Volkswagen нет. В Touareg'е. Но Touareg, он вроде ж как серьезный автомобиль. То есть мы понимаем, конечно, что Volkswagen это вроде не тот класс, что вот эта большая тройка, но это же серьезный автомобиль, именно Touareg. И мне всегда казалось странным, что нет проекции. И вот она! Эта проекция. Очень даже интересная. Необычная, я бы вам сказал. Там почему-то показываются помощники все вот эти, да? Если у вас, например, есть контроль дистанции, как-то он по-другому называется по-английски, это не важно. Автоматический контроль дистанции, вот он держит когда. Он там показывает ее, навигацию туда показывает, все показывает. Циферки вот эти вот маловаты, которые показывают скорость, но, в общем, они заметны. Вот это порадовало, конечно. А так я вам вообще про Touareg уже рассказывал. То, что он сильно поменялся внутри и, в общем, снаружи тоже поменялся. А по ощущениям от вождения, ну, в принципе, сравнимо с тем, что раньше было. Может быть, не такой валкий стал, что ли. Но, опять же, у меня была машина на пневмоподвеске. Я не знаю, наверное, бывает и без пневмоподвески. Может, она вот будет какая-то не такая. Volkswagen Porsche для нищих, пишет Максон. Может быть. 7373948. Я, правда, не знаю, что в вашем понимании нищие. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Андрей.
Да, Андрей.
Хочу предложить столкнуть лбами Иран и Саудовскую Аравию.
Интересно, но как вы и сейчас это хотите сделать?
Ну, этим уже разведка. Как это должна делать разведка? Как на другом уровне обсуждаться, как это сделать?
Хорошо. Понял, понял. Спасибо, спасибо вам большое. Это интересно, это интересно. Мы об этом обязательно подумаем. 7373948, телефон прямой эфир. Мне кажется, вы просто звоните по прошлой теме, да? Как вас зовут или здравствуйте?
Да, здравствуйте. Так что, про Touareg говорим или про...
Ну да, про Touareg, про Touareg. Ну просто да, слушатель просто... хотел столкнуть Иран, ну, и Саудовскую Аравию.
Да. Ну да, на Touareg'ах.
Да, наверное, да. Порвемся. Так.
Вот. Ну я что хочу сказать про Touareg. У меня у отца Touareg вот старый. Сейчас смотрел новый. Ну, во-первых, он подорожал прилично.
Он очень дорогой, да.
То есть там все подорожало. Ну, как бы, мне кажется, что вот, ну, прям он сильно подорожал для Touareg'а, что ли.
А вы вот прям самый новый смотрели, где вот эти экраны здоровые внутри, да?
Да. Вот самый последний.
А сколько стоит-то?
Ой, ну, что-то там, мне кажется, по 4.
Ну, да. Ну, с другой стороны, так вот корейский премиум смотришь, там тоже страшные какие-то цены уже. Не ожидаешь ты от корейского премиума.
Вот я сейчас такого хочу сказать, вот если честно, вот рассматриваем как раз Kia. Mm-hmm. Sorento Prime.
Ну, наверное, 1,3 миллиона стоит, да?
Да нет, 2,600, по-моему, там получается.
Ну, я не говорю, 1,3 миллиона.
Но 2,600 и 4, понимаете, это все-таки за 4 еще можно маме купить, ну, там, за полтора.
Можно.
Поэтому как бы этот. А до этого был 3 литра дизель, я не знаю, все хорошо было. Вот.
Нет, мне дали какой-то бензиновый, самый мощный, что-то он какой-то больно динамичный. Но я, честно говоря, даже и не пробовал, насколько он динамичный.
Ну, если честно, я хочу сказать, что Touareg — это такая машина, если она не дизель, мне кажется, что вообще ее не стоит брать. Вот это мое личное мнение.
Вообще внедорожники лучше дизельные. В принципе, логика. Вот внедорожник, он, в принципе, должен быть дизельным. Это удобно.
Ну да, это такая машина на рыбалку поехать, еще что-то. Это ну, все-таки да. Я честно скажу,
тот Туарег, который у меня, он еще и в обвесе R, так называемом, ну типа спортивном. Туда там ни на какую рыбалку не поедешь никогда. Не, ну хотя у него вот это, за счет пневмоподвески, он прилично поднимается вот там, если выставить шайбу. Ну
мне кажется,
шайбу
вот для таких машин это минус, чем плюс. Вот пневма, это я против пневмы.
Профтер, да? Вы попроще что-нибудь.
Да, это 100%. Ну, просто то, что раньше стоило попроще вменяемых денег, тот же Прада, понимаете, теперь стоит тоже очень дорого, там, 4,5.
Ужасно, даже. Ужасно. Ну, мне-то дают машину, вы понимаете, да? Она фаршированная,
конечно,
чтобы
конечно.
Я мог...
Не-не,
чтобы,
я знаю, да.
Я, чтобы я мог сказать, что у них есть, конечно. Конечно, нет, что у них есть, во всяком случае. То есть, например, в этом, спасибо, есть панорамная крыша и люк. Мне вот всегда казалось, что панорамная крыша и люк никому не нужны. Что это какая-то блажь. Но она есть, и, может быть, кому-то надо, и кто-то вот там будет ей пользоваться. Черт его знает зачем. Есть всяческие электронные примочки. Значит, контроль вот этот активной полосы, дистанции, сама тормозит, сама трогается, все, что нужно. Хочешь, тебе это все проецируется на лобовое стекло. Ну, что еще там? Я не знаю, какие еще там фишки есть. Да там все они есть. Подогрев всего, это сейчас не удивишь. Три разных режима подогрева руля, если я не ошибаюсь. По-моему, там три режима подогрева руля. Режим уже очень горячим, средненьким и тепленьким. То есть вот такие вещи. Ну, так же, как вот с сиденьем, да. Сиденье, понятно, регулируется во всех плоскостях, которых тебе надо. Хочешь поддержку боковую, снизу на ноги тоже можно регулировать. Все это делается с экранчика, прям пальцем тычешь туда. Никаких проблем нет. Не, все, вот в плане электроники там все есть. Вот, наконец-то, вот в нем все есть, действительно. Все электронное, картиночки красивые, красота. Ну, только надо сначала привыкнуть, потому что иногда не понимаешь, куда нажать и какая картиночка за что отвечает. Но потом, когда более или менее уже врубился, ну и вот оно становится нормально. Кто тачки дает? Вы же не автожурналист. Или без разницы, пишет Иван. Я не автожурналист, но мне тачки дают, и не без разницы. Мне выгоднее дать тачку. Знаете почему? Потому что меня слушают больше людей, чем автожурналистов. Мои коллеги-автожурналисты это знают. Извините, пожалуйста, коллеги-автожурналисты. Ничего не могу поделать. Но они, конечно, будут спорить. Они говорят, Гудошников, это же не обзор, скажут они мне. Я скажу, да, и я хотя бы честно признаюсь в этом. Я просто езжу на машинах, а потом о них рассказываю. И не парюсь по этому поводу. Здоровый он, Туарег этот. Здоровый. Парковать его, конечно, вот в этих вот домах, подземных парковках, если особенно у вас место такое не сильно большое, ограниченное какой-нибудь стеной, не очень удобно. Но, с другой стороны, все здоровые машины неудобно парковать, в принципе. Ну, есть камеры, наверное, по кругу. Я даже не смотрю просто на камеры, я всегда по зеркалам. Вот. Хороший Туарег, 5,5 миллионов рублей, Степанов Аркадий говорит. Покупайте авто не старше 10 лет, хлам перестанут регистрировать, пишет 68-й. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте. Я как раз хотел сказать, что Туарег с экранами уже идет от 5,5.
Да? А что до этого в нем?
А до этого там обычный спидометр, как, наверное, в Терамонде.
Да? А я да. Это... А подождите, я Терамонт когда брал, он тоже был с электронным.
Ну, это значит, что он тоже там стоит за 5,5, потому что я в Подольске ездил на...
Сейчас посмотрю. Так.
От 5,5 с экранами, он уже Airline, это уже от 5,5.
О, давайте честно, Airline, конечно, кому-то, любителям красоты, сильно нужно, но я бы не стал брать, потому
я
что нафига.
Я, честно, не знаю, за что, да, красивые эти, но вот как он, Терамонт, mm-hmm. да? Он намного красивее и больше, чем Туарег, и он дешевле.
О, нет, мне, я,
да,
я с вами,
да,
я с вами
да,
не...
Нет,
он дешевле, я согласен, я не в этом с вами не согласен. Я не считаю, что он круче Туарега. То есть я катался и на том, и на другом. Терамонт, на мой взгляд, здоровая семейная машина. Туарег,
да.
Это немножко про другое. Это
ну,
про...
может быть, да, что он там более чуть как...
Ну, покруче как-то. Да, да не, не но... тоже поспортивнее, он как-то покруче, поинтереснее,
да,
он по-фешенебельнее.
Машины Чем больше, тем и круче.
Не, ну что, тогда КамАЗ самая крутая машина. Ну, хотя кто с этим будет спорить.
Ну да.
А ну вот я, да, смотрю, здесь Туарег, значит, за 4200 вот сейчас продается. Что тут, пробег 67 километров. Да, он какой-то фуфлыжный внутри.
Да, да, не, там обычно. Как в Тигуане... Спидометр.
Да, ну не в как, конечно, Тигуане. Какой-то он симпатичный, но это не то, что у меня. У меня прям, знаете, такой два здоровых экрана впритык. Да,
да, это вот 5,5.
Обалдеть! Вот это мне машина. То есть у меня такая дорогая машина на тесте.
Да, да, да.
Спасибо вам большое, что рассказали. Я и не знал. И что мне дают машину какую дорогую, ты понял? Ну ладно, если вам не нравится. Но мне нравится как раз вот это все электрическое, когда электронное, красивое такое, слушай. Ну, правда, мне нравится. Ты что, там есть ночное видение? Там есть ночное видение, не нужное никому. По-моему, Мерседес первый сделал ночное видение на С-классе, если я не ошибаюсь. Так с тех пор никто им никогда не пользовался. Такой бред, но он есть. Ночное видение, конечно. Ламба дороже была, говорит харьковчанин. Да, ламба дороже была, но ламба это уж чистые понты. И прям запредельной, понторезкой ее по-другому не назовешь. После, так, покупать, ага, да, все, это я читал. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Да, добрый вечер.
Да.
Ну, смотрите, да, по стоимости последний Туарег в богатой комплектации в районе 5-5,5 миллионов. И знаете, что я хочу сказать? Из одноклассников эти деньги, мне кажется... Даже дешевле можно взять Q7.
Q7?
И она будет интереснее.
Не знаю.
Внешне. Это же все равно это ВАК.
ВАК.
Но Q7 действительно будет дешевле.
Почему? Потому что, наверное, Туарег новый только.
Ну, Q7 тоже не совсем старый кузов.
Не, ну это прям совсем новый. Просто он, видимо, появился только на рынке. Спасибо большое. Не, я думаю, что Туарег не может быть дороже Q7. Это нереально. Опять же, это, скорее всего, будет какая-нибудь нищая Q7. То есть, если взять заряженную Q7 и заряженный Туарег, Туарег будет, скорее всего, дешевле. Но черт побери. Вот шеф недавно написал про мотоциклы. Он говорит, все мотоциклы хорошие, в принципе, уже теперь по качеству делают. Вопрос эстетики. И в целом, конечно, вот разговор об автомобилях, я понимаю, что это скучный разговор со временем стал. В каком смысле? Да в том смысле, что все они такие, ну, годные. Особенно немецкие. Я все-таки любитель немецких автомобилей. Вот. Хотя раньше мне нравились чисто так вот эстетически именно американские. Они, конечно, дельные вещи делают. Дельные делают. Классные, интересные, хорошие. Я думаю, что, в принципе, вы себя не будете ощущать плохо в Туареге или плохо в Q7. И там вам будет, в принципе, наверное, комфортно. Есть у меня такое ощущение. Да, Q7, наверное, я уж не знаю, что вы там смотрели по ценам, будет дороже. Если новое, если топ там и топ здесь. Всех примочек, которые есть там и здесь, вам, в общем, хватит с головой. Мне даже лишнего там много чего есть. Тут вопрос, конечно, денег в первую очередь, когда речь идет там о 5 миллионах. Че ты? Ну, ты мне все время показываешь, а у меня вот здесь вот что написано, смотри. А ты мне покажешь. А, ну все правильно, ты мне показываешь. Ну, слушайте, я не успел вам ничего рассказать. Хорошая машина Туарег, есть деньги, покупайте, прокатитесь. Ну и Q7 посмотрите тоже, и Mercedes, и BMW посмотрите. Ну, у них какие-то заоблачные цены абсолютно, ну, не знаю. Может, повезет вам, кто знает. Все, 19.57, дальше фильмы, я с вами прощаюсь до понедельника, и да пребудет с вами сила.